миром и любовью нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа, я приветствую вас, дорогие мои братья и сестры, в этот святой субботний день. И, конечно, в первую очередь я хочу вам передать горячий, пламенный, северный привет с наших крайних северных церквей нашего большого центрального объединения из городов Ухты, Сыктывкара, Печоры, Воркуты, Усинска. Везде есть наши братья и сестры, и даже там, где очень холодно, и сейчас холодно там, даже там, где есть тундра, и кажется, что там люди делают, везде есть братья и сестры адвентисты. Вот, и когда я ехал на учебу, все звонили, просили, передай, пожалуйста, привет там, где ты будешь, в тех местах. Поэтому я этот груз себя снимаю, примите его. И, наверное, сегодня хотелось бы сказать не проповедь, а поделиться или утешиться общей верой. Вы знаете, как это важно, верой делиться друг с другом. Когда сейчас сестры пели на этом месте, то мурашки у меня по телу бегали, и хотелось, чтобы они пели и пели, и даже не хотелось выходить за кафедру. Когда выходил хор, когда играла пианино, я подумал, насколько вы благословенная церковь. Я не знаю, цените вы это или нет, думаете ли об этом или нет, но мы недавно потеряли, ну в хорошем смысле потеряли своего регента, он уехал, она уехала. И мы уже где-то около года не имеем руководителя хора. И я вам скажу, братья и сестры, когда вы, не дай Бог, потеряете регента или он уедет от вас, вы вспомните это время, поэтому цените сейчас те голоса, дары, таланты пасторов, которых Господь дает сегодня. Он велик и многомилостив. Когда мне сказали, попросил брат проповедовать в церкви, я сразу задал вопрос, а вот где эта церковь собирается? Дело в том, что впервые в своей жизни я в таком зале, в Доме культуры. Я не знаю, что такое собираться без молитвенного дома. Я не знаю, какие ощущения испытывает брат или сестра, приходя в то место, которое в принципе не является местом поклонения. В принципе, светское место, но в этот момент мы совершаем здесь богослужение. Что в моем сердце в этот момент происходит? По-разному можно оценивать день субботний, но мне нравится одно из определений дня субботнего, возможно, вы услышали, что день субботний – это не какое-то место или здание, это храм во времени. Неважно, где стоит сегодня кафедра, стоит ли она на этом месте, стоит ли она в квартире какой-то или в красивом молитвенном доме, очень важно, есть ли храм вокруг этой кафедры, а храм создает наша вера. Сегодня очень много мы можем слышать в свой адрес обвинений, может быть, каких-то укоров, что вот адвентисты седьмого дня спасаются верой. Вот они хотят спастись законом, соблюдением дня субботнего. Вот они хотят спастись там, я не знаю, многомовением, тазиками они хотят спастись. Но вы знаете, мы не спасаемся тазиками, мы не спасаемся соблюдением заповеди. Мы проявляем свою веру, мы верим в это. И сегодня мы пришли на это место, чтобы проявить свою веру и всему миру показать, что мы народ ожидающий, народ верующий. Не так много сегодня церквей в мире проповедуют то, о чем проповедуем сегодня мы. Не так много церквей в мире проповедуют сегодня о небесном святилище. Не так много сегодня с таким чувством ожидания ждут нашего Господа. И сегодня время, когда мы, подбадривая друг друга, говорим, осталось совсем немного, братья и сестры. Осталось совсем немного, и скоро на небесах мы вместе с вами будем сидеть вокруг престола Божьего, и нам не надо будет думать о аренде зала, нам не надо будет думать о том, где взять деньги пастору, чтобы ему хватило зарплаты. Нам не надо будет думать о том, как поддержать церкви, которые нуждаются. О многих вещах нам не надо будет думать, и однажды мы все скажем нашему Господу, наконец-то мы дома. Мы все это ждем с вами, все это ожидаем, и так хочется, чтобы каждый брат, сестра, каждый ребенок были там, на небе. Для этого мы и собираемся, и когда мы собираемся вокруг престола Божьего, уходят на задний план все наши проблемы, уходят на задний план все наши межличностные какие-то недопонимания и обиды. Наша задача сегодня поддержать друг друга. Наша задача сегодня поддержать руку брата или сестры, которые находятся рядом с нами. Поэтому пусть это чувство всегда наполняет наше сердце. Вы знаете, великое благословение мы имеем из субботы в субботу славить нашего Господа. Это величайшая радость открывать свои уста и говорить «Слава Богу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Аминь!» Сегодня несколько раз я порывался снять пиджак, потому что оно довольно душно здесь. Вот. Мне не то, что так жарко, но думаю, было бы комфортно. Но вы знаете, вдруг, сидя на этом месте, я вспомнил вчерашний разговор в Заокской духовной академии. И там один брат, он сказал такие слова. Посмотрите на первосвященника. Первосвященник был облачен в определенную одежду, вы знаете, да? Он носил на себе наперсник, носил надпись на челе своем, носил одежду из специальных материалов. И когда он входил во святилище, в принципе, он не говорил ни слова. Но проповедь его заключалась в том, что он все это носил. И иногда даже не сказав ни слова, человек одеждой своей может многое сказать этому миру. Надев сегодня лучшую одежду, которая есть у нас в доме, я надел все лучшее, что у меня было в Золотой Академии. Вот, ничего на мне нет хуже. Это все самое лучшее, что у меня есть. Так что весь, какое есть, я перед вами. И этой одеждой сегодня славлю своего Бога и говорю, что лучше перед Богом предстать я не могу. Поэтому даже тот, кто сегодня, может быть, не услышит проповеди или, может быть, ее проспит, по крайней мере, он увидит меня и скажет: да, приезжал брат, был красиво одет, и этим он славил Бога. Но сегодня, братья и сестры, вместе с вами я хочу обратиться к тому стиху, который прозвучал, когда брат открывал наше служение. Это замечательный стих из книги пророка Исаии. Есть у каждого из нас любимые стихи в Библии. И по тем или иным причинам эти стихи сыграли в нашей жизни какую-то важную роль. Кого-то они спасли, кого-то ободрили, кого-то привели в церковь. Вы знаете, вот эти стихи из 61 главы книги пророка Исаии. Стихи, которые, вы помните, Иисус, открыв из закона, Он начал читать, и с этого начал свою миссию. Он провозгласил всему миру, зачем Он пришел в этот мир. Эти стихи в определенный момент моей жизни стали для меня любимыми. Бывают в нашей жизни моменты, когда кажется, что жизнь твоя опустошена. Бывают моменты, когда ты теряешь близких людей, или, может быть, теряешь веру. Или, может быть, когда тебя очень сильно кто-то обидел. Может быть, моменты, когда ты испытал очень сильное разочарование. И в этот момент возникает вопрос, что будет делать христианин? Бывает момент, когда у тебя жизнь кажется разрушена. Может быть, кто-то из здесь сидящих в зале пережил такие моменты в жизни, моменты такой духовной борьбы, и возникает вопрос, что мне делать в этот момент? В жизни народа Божьего, вы знаете, был такой сильный момент, когда суды Божьи излились на Израиль. Нам не дано понять, что они пережили. Что такое, когда разрушают твой город, разрушают храм, забирают у тебя возможность поклоняться Богу, надевают на тебя оковы и уводят в страну чужую, в страну полную идолов. И в этот момент ты не знаешь, что ты будешь делать. Вот Даниил и юноши его оказываются в Вавилоне, они одни. В окружении мудрецов мира сего, в окружении идолов. Они входят в эти врата Вавилона, вы, наверное, видели, да, картинку Вавилона. Огромные такие ворота, испещренные различными рисунками их божеств. И они, войдя в этот город, в сердцевину языческого города, возникает вопрос, что они будут делать дальше? С чего начать дальше свою жизнь? Я сегодня хочу обратиться к книге, к книге Ездры, исторической книге Ветхого Завета, чтобы на основании этой книги увидеть, что сделал Божий народ и что делать нам, когда вдруг мы окажемся в таких обстоятельствах. Вы знаете, что книга Ездры тесно связана с очень важным моментом в нашей проповеди. Мы с вами проповедуем этому миру о том, что в книге пророка Даниила в 9 главе изложен определенный временной отрезок. там изложено пророчество, на основании которого мы сегодня говорим, что мы живем во время судное, время последнее. Время, когда дела решаются на небе, и Господь готов покинуть святое святых и выйти, чтобы встретить свой народ, и суды Божьи изольются на землю. И в книге, благодаря книге Эзры, мы сегодня имеем основания для того, чтобы отсчитывать эти седмины, для того, чтобы отсчитывать 2300 вечеров плюнов. И слава Богу, что эта книга есть, и у нас есть сегодня твердое историческое обоснование нашей веры, наших убеждений. Но сегодня я хочу не разбирать эту историю, не разбирать эти цифры, а я хочу посмотреть на состояние Духа, состояние Божьего народа в этот момент. Мне нравится начало этой книги, если вы открыли ее, первая глава книги Эзры, там есть интересное замечание. В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира. Очень часто в Священном Писании употребляются эти слова «Господь возбудил дух». Я не знаю, задавали вы себе вопрос или нет, что это такое «возбудить дух». Иногда мы говорим, вот нет у нас духа, что-то мы как-то заснули. И хорошо, чтобы Бог в ком-то возбудил дух, и он встал, и как-то народ за собой повел. И вот что это такое, когда Господь возбуждает твой дух? Вот что это такое в тебе происходит? Может, он какой-то на тебя что-то вкладывает в тебя? Может, он какую-то силу в тебя вкладывает? А может быть, он что-то пробуждает внутри тебя? Все мы имеем с вами веру. Нет человека в этом зале, который бы не имел веры. Разница между нами заключается в том, что мы имеем разную меру веры. Как сказал апостол Павел. Помните? Что мы имеем меру. Господь уделил каждому меру этой веры. Это как бы тот, знаете, аванс или дар Божий. Мы говорим, что вера – это Божий дар, который есть у нас. То, что мы сегодня с вами говорим эти слова и верим в них, цените это Бог дал вам дар верить. Потому что рядом, может быть, находится ваш сосед, или ваши родители, или ваши знакомые, которым вы говорите те же самые слова, они не верят в это. Они не могут поверить в то, во что верим мы с вами. Мы люди уникальны, удивительны, мы имеем с вами этот дар. Но вопрос возникает, что мы с этим даром будем делать. Потому что этот дар, который нужно куда-то использовать. Нет дара в человеке, который бы он не должен был куда-то использовать. Потому что если дар не используется, если дар взрывается, то он исчезает, он пропадает. И важно, куда мы сегодня эту веру с вами вложим. Во что мы сегодня будем верить? Во второй главе Евангелия от Иоанна есть интересные стихи. Мы не будем, можете открыть дома, прочитать, но вы, наверное, стихи эти вспомните. Вот Иисус творит чудо. И все видят это чудо, и там есть замечательные слова. И уверовали все. Посмотрели и уверовали. Но не заканчивается еще глава, как об учениках сказано, что после всех происшествий они вспомнили слова эти Иисуса Христа и поверили в Него. И потом третий раз в конце главы опять написано, и народ, видя это, уверовал в Него, но Иисус, зная их, не верил в себя им. Вы знаете, вот эти слова народу веровал. Опять же, вот произошло, опять народу веровал, и опять уверовал, а Иисус себе не верит. Что это за вера, которой они верили? Ведь мы с вами тоже верим, мы говорим, я уверовал в Бога, я поверил в Него. Но скажет ли мне сегодня Господь, да, вера твоя спасла тебя, и Он скажет, я не веряю в себя, потому что знаю тебя. Что за вера у тебя? Оказывается, в нашей жизни есть различные ступени веры. И все мы с вами начинаем приблизительно одинаково. Мы с вами пришли в церковь, потому что нас вдохновили какие-то слова из Священного Писания. Нас вдохновил сосед, как у верующих. Нас вдохновил пастор, или на компании что-то было сказано красиво, и мы поверили, и мы пошли. Но эта вера основана на информации. И эту информацию мы получаем с вами регулярно. Если вдруг войдет сегодня к нам Иисус и сделает чудо, и исцелит кого-то, мы поверим в Него. Но мы знаем с вами, что Иисус ходил, творил чудеса, находился на этой земле, и толпы людей окружали Его, но среди них много ли было верующих? Регулярно в Писании написано, верили, уверовали, но Иисус не находил этой веры. Оказывается, вера-то и не была верой. Да, одно слово употребляется «вера», но эта первая ступень, основанная на информации, она не дает отношений с Богом. Отношения с Богом дает другой уровень веры. Уровень, основанный на опыте. Вы знаете, что будет у нас тяжелое время в нашей жизни. К этому времени мы с вами готовимся. Я готовлюсь. И не знаю, как пожилое поколение среди нашей церкви, как оно готовится. Кто-то говорит, да я не доживу до этого времени. Но мы с вами не знаем, когда придет Христос. Есть величайшее пророчество о скором времени, которое наступит перед пришествием Христа. Есть духи пророчества, много глав посвящено этому времени. И в этот момент мы знаем, что мы будем находиться с вами в удивительном состоянии, когда Дух Святой будет отнят от этой земли. Когда мы с вами уже не будем получать таких ответов через Духа Святого от самого престола Божьего, утверждающих, что молитвы наши приняты. И в этот момент мы будем один на один в этой жизненной борьбе, и никто нас не сможет поддержать. И вопрос, что в этот момент будет нашим упованием? Что поможет нам сохранить стержень и не упасть в этот момент? Нам даст это опыт. Мы будем не просто читать и вспоминать о Боге, мы будем знать нашего Бога. Сегодня время благоприятное, которое, к сожалению, уже заканчивается. Но это еще время, когда мы можем с вами собираться, ободрять друг друга и через Слово Божие утверждаться, укрепляться в вере. И мы можем сегодня получать вместе с вами опыт. И этот опыт сыграет в нашей жизни очень важную роль. Этот опыт либо спасет нас, либо мы погибнем. И как хотелось бы, чтобы сегодня вера наша основывалась не на том, что мы прочитали, услышали, а на том, что мы знаем нашего Бога. Я знаю, как Бог действует в моей жизни. Я чувствую Его, я видел Его, я разговаривал с Ним, Он отвечал на мои молитвы. Я знаю своего Бога. И когда в жизни народа Божьего наступает такая ситуация, что они уже 70 лет находятся в плену. 70 лет и город разрушен, и руины на месте храма. Нет ничего, нет народа. В этот момент наступает величайшее событие – исполнение пророчества. Даниил исчисляет по книгам, что подошло к концу 70 лет, и что-то должно произойти. И вот в книге Издри описан этот величайший акт Божий. Он возбуждает дух царя Кира. Возбуждает дух царя языческого, но которого называют своим слугой. И он, и царь Кир издает указ, который позволяет народу Божьему идти. И строить город, и строить храм. И народ Божий собирается, собирается вместе, встает Ездра, начинает смотреть, кто собрался, и видит, стоят люди, стоят священники. И 8 глава говорит, он посмотрел, говорит, а где же левиты? Говорит, нет ни одного левита, говорит Ездра. Куда они все делись? А левиты уже поняли, что зачем идти куда-то в Палестину. Зачем идти строить этот город, когда они так хорошо устроились на этом месте? Вы знаете, когда движется Господь, нужно большое мужество иногда, чтобы пойти за Ним. Потому что когда идет Господь, Он не всегда идет туда, куда бы мы хотели с Ним пойти. Вот к Иисусу подходят ученики и говорят, «Рабби, нас хотят видеть в этом городе. Там люди готовы слушать и принимать себя». Иисус говорит, «Надо идти в другой город». Потому что там еще обо мне не знали, и там нуждаются в этом. Вот к нему подходят эллины и говорят, «Учитель, у нас есть много людей, которые готовы принять тебя. Пойдем, ты будешь говорить им, перед тобой великое будущее». А Иисус говорит, «Нет, мне надо на крест. Вы зовете меня идти проповедовать, а мне надо на крест идти». И как тяжело бывает ученикам понять, что куда идет Господь. Как тяжело бывает сделать эти шаги следом за Богом. И вот представьте, Господь взывает к вам. И Он говорит, надо встать сейчас и идти в пустынное место для того, чтобы восстанавливать там храм, восстанавливать город. И какое сердце сомнения, это надо оставить все, оставить семью, связи, работу и пойти за ним. Как тяжело это бывает сделать. Иногда у нас возникает вопрос, связанный с субботой. Я не знаю, как здесь у вас стоит этот вопрос, но на Северинской полуострове, потому что солнышко там зимой закатывается в час дня. И в пятницу нужно встречать субботу в час дня. И нужно договариваться как-то на работе. И у нас есть братья и сестры, которые оставляют работу ради того, чтобы соблюдать субботу. И ты понимаешь, как тяжело им бывает сделать в своей жизни вот этот важный шаг. Но посмотрите на книгу Вездры. Пошли их посланники к левитам и убедили. И все-таки они вышли и вместе с народом Божьим двинулись. Но царь Кир, подходя к народу Божию, он говорит: возьмите охрану, потому что вы будете идти через земли очень опасные. Вы будете нести сосуды Дома Божьего, сосуды золотые, серебряные. Это большое количество, тысячи этих сосудов. И народ должен пройти через языческие земли очень опасно. Иезекия говорит: не надо нам охраны, потому что у нас есть Бог. И если вдруг мы пройдем этой землей по твоей охране, что скажут люди? А если мы пройдем без своей охраны, люди увидят, что мы идем вместе с нашим Богом. И Вестница Божия пишет, что когда они прошли этот путь до Палестины, когда они прошли путь и пришли живые, здоровые, принесли все эти сосуды и сдали их по переписи тем, кто там находился, то они обрели величайшую веру в Бога. Этот отрезок пути, который они прошли без охраны, сыграл в их жизни большую роль. И в книге «Пророки и цари» Вестница Божия говорит, что они эту веру принесли тем людям, которые жили там. Они принесли эту веру своим собратьям из чужой языческой страны. Эту веру они обрели во время этого отрезка пути. Иногда даже не так важна цель, а иногда важен сам процесс движения. Да, величайшее будет наслаждение на небесах славить Бога и доставать свои арфы, играть Ему и уметь со всеми искупленными стоять на стеклянном море. Но вот этот процесс, который мы переживаем сейчас с вами, в нашей жизни он, может быть, имеет наиболее важную роль. Мы с вами движемся. Вестница Божия описывала картину движения Божьего народа. Вы читали, наверное, первое ее видение, в котором это узкая тропа, по которой идут люди. И кажется, ну что такого? Иди, иди за Богом. Но в своей жизни мы знаем, насколько это тяжело идти. Как это тяжело делать шаги веры. Когда пропадает свет, когда мы уходим в сторону, как тяжело возвращаться к Богу назад. И когда эти люди пришли в Палестину и начали отстраивать, с чего они начали свое строительство? Кто читал книгу Ездры, тот знает, с чего они начали строить. Они начали возводить храм Божий. Скажите, а если бы вы пришли в совершенно голое место? Представьте, что вам нужно идти в какую-то далекую землю и совершать там служение. И вот вы миссионер, которому Господь сказал: иди. Иди и проповедуй Слово. С чего бы вы начали свое служение? Вы пришли, и вот голая степь. Нет людей. Люди где-то там, вам нужно жить здесь. Что бы вы стали делать в первую очередь? В первую очередь мы бы стали крышу над головой делать. В первую очередь мы стали бы дома себе строить. А потом уже, когда мы устроимся на месте, тогда мы начнем строить храм. Но почему же таким образом начинает свое служение народ Божий, книги Ездры? Почему они начинают с храма, а потом восстанавливают уже стены города? Знаете, храм в жизни человека играет очень необычную роль. И в жизни народа Божьего это ясно очень сильно. Потому что храм – это место, где человек встречается с Богом. С Бога начинается все в нашей жизни. С Бога должно начинаться любое предприятие нашей жизни. Бог должен стоять в центре нашей жизни. Так вот, храм, постановка Бога в центр своей жизни, она имеет огромное значение для человека. Вы знаете, кто такой Бог для нас сегодня? К сожалению, может быть, ну, к счастью, конечно, что мы живем в такое время, потому что пророки многие мечтали увидеть вот это время, они желали бы дожить до него, когда величайший свет открыт нам. Но, к сожалению, мы сегодня не видим с вами вот этого Евангелия святилища. Мы не видим, как какой-то израильтянин с этой овцой идет во святилище, как он ведет или несет на руках этого ягненка и приносит под лицо Божие. Как он возлагает руки на него, исповедуя свои грехи, и его убивают на его глазах. И он идет домой уже без жертвы. Вы скажите, когда человек идет домой, когда израильтянин пошел домой, как понять, его простил Бог или нет? Как понять, когда человек пошел домой, он прощенный или нет? Откуда вы знаете, что он прощенный? Потому что он пошел без жертвы. Потому что все видели, как он шел в храм и тащил за собой вот это животное, бедное, любимое в его семье. И все видели, как он пошел назад один. А где же жертва? А жертва осталась в храме. Он возложил на нее грехи. И все видели, что грехи с него сняли. Скажите, а как понять сегодня? Сегодня мы уйдем из этого зала прощенные или нет? Потому что сегодня у нас нет явной вот этой жертвы, которую мы приносим к Богу. А мы сегодня не совершаем этих ритуалов, хотя кто-то пытается обвинить нас в том, что мы какие-то тайные тут действия делаем. Нет. Но как понять, ушел ли я сегодня прощенным? Мы знаем, что духовное надо сообразовать в духовном. Все, что происходило тогда, это были образы, описаны нам наставлением. Сегодня достигшим последних веков. И мы знаем, что Бог всегда и вовеки Он тот же, Он не изменяется. И принцип спасения человека, он остается таким же, каким он был всегда. Человек — это носитель греха. Мы с вами носим грех в смертной нашей плоти. И очень важно понять, что с этим грехом делать. И нам с вами нужен другой носитель. Нам нужно, чтобы кто-то взял наш грех и понес вместо нас. И Господь дал нам такого носителя, Он дал Иисуса Христа. И сегодня, приходя в Дом Божий на поклонение, с чем мы приходим пред лицо Божие? Вы думали когда-нибудь о том, с чем вы сегодня идете в храм Божий? А если тогда должны были нести за собой жертву, то с чем мне идти сегодня? Ягненка по виду не поймут, и не примет его никто, и пастор его резать не будет. Может быть, десятину принести картошкой? Тоже как-то не так. А что мне сегодня принести в Дом Божий? Да, вы знаете, в Дом Божий мы сегодня несем то же самое, что несли раньше. Но сегодня мы несем жертву нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня в лице, небожители, глядя на нашу веру, на наше поклонение, они видят людей, которые пришли к Богу жертвой. Но у всех ли на руках находится эта жертва? Вы знаете, мы все очень разные, когда приходим на богослужение. И у нас в церкви тоже очень разные люди. Кто-то приходит и тут же решает какие-то свои земные дела. Кто-то молится в этот момент, усиленно стоит. Кто-то спорит друг с другом и выясняет отношения. Совершенно разные люди приходят в Дом Божий. Но важно, есть ли у нас с вами жертва сегодня. Потому что если мы эту жертву пред Бога не представим, то как Он простит наши грехи? Если мы сегодня верой не положимся на эту жертву и в состоянии внутреннего смирения не положимся на нее, то как понять, что Бог нас принял и простил? И сегодня, приходя пред лицо Божие, мы должны помнить о том, что у дьявола есть великий план и великая задача — лишить человека жертвы. Если он лишит человека жертвы, то не важно, что будет делать человек в храме. Не важно, сколько хвалебных слов во славу Божию произнесет. Не важно, какие красивые псалмы он споет. Если у него не будет жертвы, то все это будет напрасно. И в 15 главе книги Бытие, вы помните, может быть, вспоминаете удивительный момент заключения завета между Богом и Авраамом. Помните, как он заключал завет? Вы помните, как Господь сказал, возьми себе жертву, возьми тельца, разруби ее и разложи ее. И вы помните, как Авраам разложил ее. И вы помните, что Господь не сразу принял эту жертву. Он говорит, и теперь жди, когда я ее приму. И наступила ночь, написано, и налетели хищные птицы и хотели эту жертву клевать. И написано, что Авраам ходил с палкой и этих птиц отгонял. Вот этот момент, его можно по-разному понимать. Но вы знаете, в моем лице вот это то, что происходит сегодня в нашей жизни. Мы с вами стараемся принести жертву пред лицо Божье. А дьявол старается, как хищная птица, эту жертву вырвать из наших рук. И если ему это удастся, если мы сегодня заснем, то мы окажемся без этой жертвы в последний день. Очень важно, чтобы Господь стоял рядом, и Он сказал, я несу грех этого человека. Он чистый, он абсолютно без греха. Я несу весь этот грех. И израильтяне понимали, что без храма Божьего нет смысла восстанавливать город. Господь всегда идет впереди.
И Господь их повел, и Он в первую очередь предложил восстановить храм. И они восстановили этот храм. И после храма они уже восстановились стены. В самое сложное время в жизни народа израильского. И восстановились не только стены, а восстановился и политический статус этого города. Восстановилась его юридическая система, и нация воскресла. Все началось с духа, который пробудился в сердце царя Кира. Все началось с воззвания к народу идти. И если бы они не пошли, если бы они остались дома, какой величайший момент в жизни они бы пропустили? Какого они бы дара лишились иметь вновь тесное личное отношение с Богом? Как они жили в плену без храма, без поклонения, без возможности вот так вот собираться и славить Бога? Как это возможно? Но мы с вами знаем, что стоит только нам пропустить несколько суббот, стоит остаться дома и сказать, да лучше я дома побуду. Мы с вами чувствуем, как вера наша постепенно уменьшается и уменьшается. С другой стороны, когда мы приходим пред лицо Божье, мы чувствуем, как вера наша сегодня обогащается. И сегодня я с величайшей радостью и благословением буду покидать это место, потому что вера моя укрепилась благодаря вашей вере и благодаря Слову Божьему. Пусть Господь вас благословит, братья и сестры. Я вновь хочу открыть те стихи, с которых мы, в принципе, начали сегодня богослужение, 61 главу книги пророка Исаии. И в этой 61 главе я хочу дочитать тот момент, который мы не дочитали сзади. Мы с вами увидели, как Господь обозначает свое призвание проповедовать лето благоприятное и проповедовать слепым прозрение, исцелять сокрушенных сердцем. Третий стих. Возвестить следующим на Сионе, что вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. И четвертый стих. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. Даже там, где полная пустыня, даже там, где растоптана вера наша, даже там, где вера рухнувшаяся, даже там, где пустыня в сердце и полный хаос, Бог может из ничего сотворить веру, сотворить поклонение себе. Последний момент своей жизни, когда Иисус наш Господь висел распятый на кресте, о чем может думать человек, который распят на кресте? О чем он может вообще думать в этот момент? А Иисус творит. Иисус творит веру в разбойнике, который находится рядом. И вися на кресте, Он сотворил эту веру и спас жизнь еще одной души. Как велик наш Господь! Никогда не сомневайтесь в Нем. Даже если сегодня вы испытываете проблемы с верой, даже если сегодня вы не знаете, куда двигаться по жизненному пути дальше, помните, что там, где пустыня, там, где вековые развалины, Господь восстановит свое царство. Пусть это Царство Божие сегодня родится, возобновится, воскреснет, укрепится в наших сердцах. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.